Вітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрий Гурневіч у Празе, а сёння са мной на сувязі з Еўрапейскага Саюза былы пасол Беларусі ў Аргентыні і яшчэ ў некалькіх лацінаамерыканскіх краінах Владзімір Астапенка. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас.
Владзімір Аркадзевіч, давайте спачатку пачнем ад таго, колькі вам гадоў да пенсіі і за што вы будзеце жыць? Учора Лукашэнка пазбавіў вас, па сутнасці, пенсіі.
Ну, я не вельмі опечалююся, калі даведацца пра гэтую навіну, пра прыняцце новага указа. Зразумела, што гэты указ быў прыняты спецыяльна для таго, каб урэгуляваць сітуацыю з адстаўкай некалькіх паслоў. Да пенсіі яшчэ працаваць 5 гадоў, я думаю, што я змагу яшчэ добрую пенсію атрымаць ад новай дэмакратычнай дзяржавы. А што тычыцца гэтага указу і сістэмы пенсіі, якая была створана, за не пенсіі, пасобія, якія былі створаны для вышэйшых дзяржаўных асоб, я мяркую, што новая ўлада адменіць гэтую сістэму і зробіць пенсіі празрыстымі для ўсяго насельніцтва, для ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь, а не будзе ствараць штучныя прывілеі для асобных катэгорый дзяржаўных служачых, якія, можа, і з поглядам на гэтую перспектыву не могуць сёння адкрыта і чэсна встаць і заявіць о сваёй грамадскай пазіцыі.
Владимир Аркадьевич, вось пасля таго, як вы падалі ў адстаўку, ці вас звольнілі, бо там розная сітуацыя была, мы пра гэта паведамлялі, вы далучыліся да антыкрызісна-народнага кіраўніцтва, якое стварыў Павел Латушка. Распавідзіце, ласка, чаму вы далучыліся да гэтай установы?
Ну, изначально, когда я подал в отставку и рассчитывал на увольнение по соглашению сторон, у меня не было никаких иных планов, кроме как вернуться домой и в Белоруссию, и уже дальше, ориентируясь по ситуации, принимать решение о дальнейшей жизни, об организации дальнейшей жизни. К сожалению, вот это мирное увольнение не получилось, поэтому пришлось предпринимать дополнительные шаги, писать новое заявление, и в конечном итоге я понял, что мое возвращение домой будет не так безопасно для меня и членов моей семьи. Соответственно, стал вопрос, как жить, как быть и куда ехать. И вот здесь я для себя отметил, что вот эта созданная, недавно созданная структура, национальное антикризисное управление, это та точка, где могут быть применены и мои силы, и мои знания для того, чтобы все-таки поработать на благо новой Беларуси, для того, чтобы помочь протестному революционному движению, которое сегодня происходит, по большому счету, для того, чтобы помочь восстановить справедливость, добиться того, чтобы голос народа был услышан, выйти на новые выборы и уже в новой стране строить новую жизнь, скажем так. Поэтому я считаю, что это было для меня очень оптимальным решением. Я получил приглашение от Павла Латушка, с удовольствием на него откликнулся. И уже по прошествии нескольких дней пребывания и работы с новой командой понимаю, что это та структура, которая сегодня реально думает над схемой действий, над формулами, над процедурами, которые помогут Беларуси наименее безболезненно пройти этот этап, неизбежный этап перехода власти и выйти на устойчивое, стабильное развитие страны в ближайшем будущем.
Вы отказываете у этом керавництве за, ну, так бы говорить, диалог с Россией, краинами АДКБ, Евразийской экономической супольности, СНД. Чему у вас такая, ну, такая сфера отказности?
Ну, это, можно сказать, условная сфера ответственности, хотя, естественно, что я основные силы пытаюсь приложить на этом направлении. К сожалению, пока мы не можем констатировать наличие активного или большого диалога с Россией, с ее должностными лицами, с ее экспертами. Но делаем очень многое для того, чтобы все-таки в России мы были услышаны. Мы исходим из того, что Россия, так же, как и все цивилизованные страны мира, заинтересована в разрешении глубокого внутриполитического кризиса в Беларуси. Лично я считаю, что без участия, активного участия России, мы этот кризис в ближайшее время не разрешим. Соответственно, чем позднее мы этот кризис разрешим, тем сложнее, дороже будет всем его участникам, да, и белорусскому народу, и белорусской экономике, и белорусским кредиторам, а Россия является основным белорусским кредитором. Поэтому мы исходим из того, что диалог с Россией это тот путь, по которому мы можем кратчайшей дорогой прийти к цели, стоящей перед всеми нами, да, разрешение кризиса и проведение новых выборов.
Ну, уже 3 месяцы вы спробуете наладить этот диалог, и Павел Латушко, ранее у Координационном совете, и иншая структура, и штаб Светланы Тихановской. Нема никакого отказа, видовочно, что Кремль поставил 100% на Александра Лукашенко, який тады, який у вас тады шакання, або сподівання на то, что не изменит свою думку, чому и не повинен это робить?
Ну, мы отвечаем для себя изменения тональности в официальных комментариях Кремля, в частности, вчера, позавчера пресс-секретарь Кремля сказал о недопустимости жестокости в отношении мирных демонстрантов. Ранее звучали заявления президента Путина о необходимости привлечения к ответственности виновных за противоправные действия в отношении протестующих. Это динамика, да. Может быть, она не такая быстрая, как нам хотелось бы, но, с другой стороны, говорят, подлежащий камень вода не течет, да, а капля камень точит. Поэтому я очень надеюсь, что и российское руководство откроет глаза и сможет объективно и оценить те события, которые происходят в Беларуси, сможет сделать незаангажированные, незашоренные выводы о перспективах и возможных выходах из ситуации, и сможет принять те решения, которые будут лежать в фундаменте будущих дружеских, братских отношений между белорусским и российским народом.
Ну, вы разумеете, что Александр Лукашенко подвышает так само свою ставку. Вот вчера он фактически звернулся до керовництва России и сказал, что про то, что, ну, я зараз, как бы, скорочу его на слово, коли Россия что-то пропонует цікавое, тогда, махчима, Беларусь отмовится от своей шматвекторной политики. Зразумело, что она не была шматвекторная, конечно, это был такие прием риторичный, але тем не меньше, ну, все-таки есть еще то поле, куда Беларусь может сблизиться до России, и зараз Лукашенко шукает, как бы дороже это продать. Отмывается от вас шакаюсь еще больших ставок?
Ну, я не знаю, насколько можно верить словам Лукашенко. В последнее время мы неоднократно становились свидетелями того, что эти слова полностью не соответствуют действительности, да, и не думаю, что за этими заявлениями тоже стоит какая-то очень мощная продуманная политика. Россия заинтересована в поддержании с Беларусью нормальных, рабочих, эффективных отношений, а эти отношения, в свою очередь, базируются на нормальных национальных интересах. Ни один лидер не должен предпринимать действия, которые были бы в ущерб своим национальным интересам. Так действует российское руководство. Так в идеале должно и действовать белорусское руководство. Я с трудом себе представляю какие-то новые договоренности с нелегитимным президентом, которые имели бы какую-то перспективу и которые могли бы быть реализованы без угрозы их отмены условно в любое время. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией по всем вопросам, по текущей ситуации, по перспективам. Мы подтверждаем свое стремление, свою твердую позицию о том, что все имеющиеся договоры должны быть соблюдены, пакта сунт серванта. Мы понимаем, что на новом этапе могут потребоваться какие-то новые договоренности, но исходя из того, что Россия сегодня является нашим главным партнером торговым и кредитором, мы понимаем, что без урегулирования, без достижения нужной договоренности с Россией нам сложно будет обеспечить устойчивое развитие в будущем.
На я так на вашу думку повинны в уголе выглядать у идеале этой относины, потому что сегодня многие звертают увагу на то, что все-таки залежность Беларуси и политичная, и экономичная от России, она шмат очень нагадывает патологию.
Ну, это тема для долгой дискуссии, я так разумею, да. Многое, как мне кажется, залежит от нас. Потому что, если вы уважаете, что это патология, то эта патология была створена за последние 26 годов. Когда у начале Беларуси будет новый прогрессивный лидер, я меркую, что он сможет найти новые подставы для новой домовленности с Россией, и это будут домовленности, которые будут отказывать на интересы всех сторон.
Учора якраз ваш былым начальнік Владзімір Макеі быў Александр Лукашэнкі, размаўляў з ім і пазней зрабіў заявы пра тое, што Беларусь уводзіць санкцыі супраць у адказ, як бы на некаторыя дзяржавы іншыя. Вы маглі бы цаніць як дыпламат таксама, які доўгі час працаваў, там вы былі, дарэчы, намеснікам міністра замежных справ. Што такое? Кого Беларусь может зарабить тем краинам, которые вводят санкции супраць керівництва белорусского, как бы это было болюче для этих краин?
Ну, не тяжко видеть, какие санкции могут быть болючими для европейских политиков. Довольно, что они не имеют ни майомости в Беларуси, ни каких-нибудь финансовых интересов. Есть принцип взаимности, и это максимум, что может сделать наше Министерство замежных справ, принять некие санкции в отказ. Справа в том, что европейские санкции, они принимаются на фоне отсутности диалога, который не один шмат разово пропоновывался белорусским уладом. И когда этот диалог спинился, появились санкции. Мы вводим санкции и потом заявляем про то, что мы спиняем диалог. Да? Спиняем не почавши.
Ось тоді мені цікаво ваше меркування на кон того, як може вирішитися політичний кризис у Білорусі, який вже більш за 100 днів протягується, коли з одного боку ви закликаєте, я маю на увазі Павла Латушку, його команду, і Світлана Тихановська, і, в принципі, європейські партнери, а з іншого боку є такий діалог у двох кості дубинками, і влада не йде на ніякі заступки. Ну, це патова ситуація.
Ну, тяжко было бы появить такую ситуацию в 21 веке в центре Европы, але она есть. И зрозумело, что это беспрецедентная ситуация, и треба шукать беспрецедентных выходов. Самый простый, самый лепший выход был бы проснуться завтра в стране, где нема деющего президента. И тогда на порядок дня выходит конституционный сценарий перехода влады, о котором уже говорил Павел Латушко, который публиковал народное антикризисное керование. Я так разумею, что вся проблема у всех сторон этого конфликта, и она концентрируется на одном человеке.
Ну, он, видовочно, уступок робить не збирается. И скажите, коли на фоне этого будет уменьшаться, например, уличная активность, какая ранее была поводлена Павла Латушки и інших представников оппозиции, гарантом как бы силы, позиции оппонента влады, то что может быть этой силой после того, как влада вот жестко подавляет эти демонстрации? И просто натурально, что люди, некоторые боятся выходить, хотя сейчас, видовочно, что будет все равно выходить.
Ну, я так разумею, что протестная активность, она может уменьшиться на улицах, а она знайдет себе новые формы. Потому что, когда у народа есть отчувание протеста, да, когда есть отчувание несправедливости, это отчувание будут шукать себе выйти. И наш народ, он здольный, он креативный, он знайдет формы, про яких буде демонструвати свою позицію до діючої нелегітимної влади.
Угу. Спалзимир, ще питання до вас, так само як дипломата, яка працювала в Латинській Америці. Ось мені суди цікаво було. Є два континенти, які, в принципі, не виказуються про Білорусь. Це Африка, зрозуміло, зовсім інша культура, якби, і натуральні причини. А чому Латинська Америка, де, в принципі, є уради так само демократичні, ніколи не піднімає свій голос ось про, кажучи про Білорусь. Ну, ми ведаємо, що некоторі латиноамериканські Лукашенко.
Я можу поміркувати, що, по-перше, країни Латинської Америки зайняли свою позицію. Наприклад, коли у Совєті по правах человека шло голосование по резолюции в отношении, да, порушения прав человека в Беларуси, практично всі члени цього совету Латинської Америки проголосували за цю резолюцію разом з країнами Європейського Союзу. І це так само політична позиція. А що стосується спеціальних заяв, декларацій, то сьогодні Латинська Америка переживає вельми тяжку ситуацію з коронавірусом. Там вельми жорсткі карантини, там вельми жорсткі проблеми у соціальній сфері. І, ну, відавочно, це не стало пріоритетом знішньої політики цих країн. Але ще раз позицію цієї країни зайняли. Це позиція на боку продемократичних сил Білорусі.
Я все-таки хотел бы еще на хвилину вернуться до вашей активности именно у народном национальном антикризисном керовництве. И вот какую сами вы мету себе ставите? Вы хотите выйти не на диалог с неким политиком або представником влады в Кремле, переконывать этой краины и занять некую позицию?
Ну, головная мета — это скорее вернуться домой. І все, що для цього можна зробити, ми будемо робити, так? І будемо зустрікатися, будемо спрачатися, будемо пропонувати і нашим партнерам у Європейському Союзі, і нашим партнерам з інших континентів, і так само нашим партнерам в Російській Федерації. Я розумію, що те, що можемо зробити тут, це підтримати той протест білоруських громадян, який відбувається зараз внутрі країни. Ми можемо його підтримати поза межами Білорусі. І може, ці два потоки, вони, коли сольються, принесуть нас до нужної нам мети.
А чому, на вашу думку, не так шмат дипломатів підтримали ось гэты протест за межой? Ну, гэта нават не десяток, по великим рахунку. Ви, посол Латвии, посол у Словаччине. Ну, гэта не такая великая колькасть. А гэта люди, ну, трэба сказать, что все-таки гэта той интеллектуальный цвет. Это люди, которые усё разумеют, напэвно, усё разумеют, усё бачат.
Ну, вот тут мы вертаемся до вашего первого питания. Может, те, кто сегодня занимает посады, хочет отримать это пособие, і спокійно жити не для старості. Але я думаю, у них це не отримається. А коли ви вспомнили про минулих амбасадорів, жаль, що наша система так бездушно з ними прощається. Є люди, які все життя працювали на цю систему, на дипломатичну службу, і на самом є в фінальному етапі замість подяки і доброї пенсії отримали лишення рангів і таку примусову відставку. Mm-hmm. Але у той же час я ведаю, що за межі достатково складно звольнитися. Мой опыт это так само показує. Але у самим Міністерстві замежних справ було шмат нормальних дипломатів, які, на жаль, покинули свої пости у знак протесту супроти того, що відбувається в Україні.
І останнє питання, на вашу думку, гэта вся система державна, яна все-таки зараз, після вот такого, скажімо, хвалі, контрреволюції, ну так це назовемо, після того, як Лукашенко почав давати отпори і демонстраціями, розбиратися, як він, в принципі, обіцяв, гэта вертикаль уся, або тут тим ліку Міністерства замежних справ, яны все ж таки розколуються, гэта процес ідзе, і все-таки йому удається знов, скажімо так, ну, сцементувати цю групу вокол себе, зробити її неким таким, ну, не таким аналітом, или, принамсі, об'єднаним вокруг себе?
Ну, я впевнений в тому, що більшість державних служащих – це свідомі, нормальні, едуковані, інтелектуальні люди. І більшість з них підтримує зміни в Україні. Зрозуміло, що не всі з них можуть відкрито виступити і сказати про це. Є шмат випадків, коли є спроби нешто зробити на цей конт, одразу зустрікали жорсткую адміністративну реакцію від керівників різних державних структур. Але я ще раз, я впевнений в тому, що більшість наших державних служачів буде підтримувати демократичні сили Білорусі.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня на связи со мной был былый посол Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко. А для вас посол праздник Дмитрий Гуневич, вы глядели канал «Свобода премиум». Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую вам.
Добрый день, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соусі. Новы выпуск перадачы «Толькі жанчыны», у якім мы пагаворым пра парушэнне заканадаўства супраць удзельніц мірных маршаў. І сённяшняя удзельніца – гэта адвакатка Таццяна Лішанкова, псіхолаг і псіхатэрапеўтка Вольга Андрэєва. І жанчыны, якія трапілі за краты, нягледзячы на тое, што маюць непаўнагадовых дзяцей – журналістка Яўгенія Доўга і спадарня Ілона. Добрый день, добрый день.
Добрый день.
Больш за 100 дзён пратэстаў паказалі, што жанчын гэтак жа затрымліваюць, збіваюць і зняволваюць, як іх мужчын. На пачатку было крыху іншае, больш мяккае стаўленне да жанчын у мірным пратэсце, але на працягу 3 месяцаў паступова змянялася, і мы бачым, што яно практычна такое жорсткае, як і да мужчын. Бо сядзяць цяпер у турмах і цяжарныя, і жанчыны з непаўнагадовымі дзецьмі. Спадарня Таццяна, от я найперш да вас звяртаюся. Які парушэнні заканадаўства ў дачыненні да ўдзельніц мірнага маршу і да жанчын, якія былі затрыманыя, нават калі не з'яўляліся ўдзельніцамі мірнага маршу, вы цяпер сутыкаецеся. І гэта норма, ці ўсё ж выключэнне?
Скажем так, я не думаю, что есть некая статистика на конт порушения именно правов женщин. Тому казать про некие нормы и выключения, напевно, немагчыма. Я могу сказать, что так, я сутыкалася с порушением правов моих клиенток, але это не было связано с гендерной принадлежностью. Это худшее были некие агульные проблемы, якія тычацца як женщин, так и мужчин. Что тычацца именно умовы утрымання, например, у ИЧУ, у ЦИПе, то тут, конечно, есть пытания, с пункту гледжання у тым ліку дыскрымінацыі да ўдачынення да жанчын. Іншая праблема, якая існуе, гэта наяўнасць саміх хібаў у самім заканадаўстве Рэспублікі Беларусь. То бок, напрыклад, у адпаведнасці з КАП немагчыма прызначыць адміністрацыйны арышт жанчыне, у якой ёсць непаўналетняе дзіцё ці дзіцё з інваліднасцю ці цяжарнай жанчыне. А ў той жа час ніякіх забаронаў для таго, каб затрымаць такую жанчыну, не існуе. Прычым па тых артыкулах, за якія на дадзены момант часта затрымліваюць, то бок удзел у масавых мерапрыемствах, пры затрыманні за удзел за здзяйсненне такога правапарушэння можна затрымаць на 72 гадзіны. І ў выніку атрымліваецца, што жанчыну з дзіцёнкам, у прынцыпе, можна затрымаць на час да 72 гадзін, але адміністрацыйны арышт ёй даць нельга. І ў выніку праз суткі, праз двое, амаль праз трое, жанчына выходзіць, у судзе атрымлівае штраф, і, адпаведна, тыя суткі, якія яна адсядзела, ніякім чынам немагчыма ўлічыць. Але гэта, на жаль, не з'яўляецца некім парушэннем заканадаўства, гэта праблема самога заканадаўства.
Але практыка такая ёсць, што збольшага жанчын, калі даведваюцца пра непаўнагадовых дзяцей, адпускаюць яны 3-4 гадзіны, з таго, што я ведаю, прынамсі, у пастарунку міліцэйскім знаходзяцца, але ў некаторых выпадках, ўсё ж затрымліваюць. Ці бачыце вы, Таццяна, тут у якіх выпадках іх даўжэй трымаюць за, чым некалькі гадзінаў проста адпускаюць?
Не могу сказать. Я не могу сказать, что так, есть некая причина, вот явная причина, по якой можно докладно сказать, чому так отрымалось. Щиро кажу, я не ведаю. Доведаться про то, что у человека есть дитё, элементарно. То бок у нас, у супрацовника милиции есть магчимость отрымать информацию про кожного из нас, отрымать информацию, где человек зарегистрован, ти есть его муж, ти жонка, ти есть у его, ти ее дети, и, отповедно, доведаться, что у затрымана женщина есть неполнолетнее дитё, мне подается, это вельми просто. Чому у той ти меньшей ситуации, у таких выпадках женщину не отпускать, я, на жаль, не могу сказать.
Яўгенія, у мяне пытанне да вас, вы якраз і прыклад, вы 3 дні правялі за кратамі, так і затрымлівалі вас на вачах вашай непаўнагадовай дачкі. Распавядзіце, як все адбылося.
Да, меня задержали на 72 часа, это сделали в пятницу, я шла с подарком для своей племянницы маленькой, которой должен был быть день рождения на следующий день. Я уже, у меня получается, дом находится напротив остановки, и как раз шла моя дочка со школы, и мы с ней встретились. И отец дочки и муж мой тоже был. И получается, около подъезда я уже заметила двоих подозрительных мужчин, которые подошли и сказали: «Евгения Дмитриевна», я говорю, «да», он такой: «Проедьте с нами в партизанский РУВД». Я говорю: «Вы представьтесь, пожалуйста». Мне представились, но удостоверение мне показали вот просто, ну, как бы, очень быстро, и там невозможно было увидеть, правильно это фамилия или даже неправильно. И я в этот момент, и это было на глазах моей дочери, и я сказала, что вы как бы на глазах ребенка задерживаете, на что мне было сказано, что ну давайте не будем без этого вот всего, съездите на полчаса в РУВД. Хотя я, в принципе, уже понимала, что очень выгодно вот так вот задержать в пятницу на выходные, чтобы в понедельник был суд человека, чтобы человек посидел и максимально его как-то покатовать, скажем так. Вот, и я попросила взять теплые вещи, хотя бы потому, что на мне были тонкие вещи. Мне сказали: нет, мы просто на полчаса. Хотя, когда я приехала в партизанский РУВД, при этом мы ехали в одной машине, мой муж попросил сесть с нами вместе, чтобы они сели с ребенком к ним в машину. И довезли нас до РУВД, и там меня уже завели, а за забором остался муж вместе с дочкой. И в РУВД уже с меня сходу стали снимать все шнурки, украшения, еще не опрашивая меня вовсе. То есть я уже, и я спросила: вы что, меня в ИВС повезете? Они мне ничего не отвечали и при этом держали меня очень долго. И там был такой момент, когда уже было понятно, что меня повезут в ИВС. Я стояла около дежурки, куда звонят обычно родные, чтобы узнать, где их родные и все такое. И я услышала на громкой связи, как звонит мой муж и спрашивает: вы там 3 часа назад задержали мою жену Евгению, где она сейчас? И при мне, глядя мне в глаза, говорили, что ее здесь нет. Я, на что я стала кричать, что не слушай его, я здесь, ну, впоследствии он сказал, что он этого не слышал. То есть это было абсолютно намеренно. Уже когда я приехала в ИВС, я увидела, что мои вещи некоторые не довезли. Женщина-надзиратель сказала мне раздеться, сняла с меня даже спортивный лифчик, который хоть что-то грел, в нем не было косточек, ничего не было. Сказала снять нижнее белье и приседать при ней. Вот. Дальше меня завели в камеру, в самую такую последнюю в коридоре, где не было ничего, было жутко-жутко холодно. Не было ни матраса, ни подушек, ни одеяла, ничего. Отобрали также обувь. Вот. Ну, я, на что я объявила голодовку. И настолько было холодно. Была температура плюс 13 градусов тогда в этот день. И примерно так же ощущалась она в камере. На следующий день мне привели сокамерницу Ольгу Шпарагу, философку. И чтобы как-то вот просто не умереть от холода, у нас осталось много газет от предыдущих постояльцев. И мы их стелили на эти железные нары и обнимали, чтобы хоть как-то согреваться друг с другом. Как-то так.
Дякую, Евгения.
Ну, конечно,
тяжкі досвід, особливо вот, ну, вот, мы, коли мы записываем эту передачу, літерально за 30-40 хвилин тому стало відомо, что на 8 суток арештованная моя коллега Юлія Коцкая, журналістка, она была затриманая у неделю. Мужчина, у коллега, у журналиста, які були затриманы разом з ее, одразу отправили у посторонника. Ее зробили вот этот перепынок на несколько дней, але тем не менее она отправляется за краты. Мы еще поговорим про вашу историю. Я хотела до Илоны звернуться. Вас так само затримали, вас моцно сбили, коли вы оказывали допомогу старой женщине. Ну и вы так само были за кратами до суду, який прысудзіў штраф, так? О, як я тут крыху апярэджваю Евгенію, ёй таксама штраф у выніку пасля трох сутак турмы прысудзілі. Як вы і ваша сям'я, Ілона, перажылі гэта?
Гэта вельмі падрыхтавацца да такога вельмі цяжка. Хаця, ну, ўжо тры месяцы мы ведаем, што происходит в Украине, какие справы, как затрымливают людей, что робят. Как бы каждый из нас не готовал себе до такого. Конечно, и семья вельми хвалевалась. Вот. И я так само у момент затримания, конечно, ты не, ну, я у такой становище оказалась, когда я оказывала допомогу сталой женщине. І вызывала хутку допомогу. Я у той момент я даже не сподівалася, що мене будуть затримлювати. Ось. Але люди, які вийшли з мікроавтобуса, вони не чапали мене. Коли біжали, вони штурхнули гэтую жанчыну. Вона потеряла притомність. І я обратилась, коли они вертались, эти люди, или можно так сказать, вертались уже до своего микроавтобуса, я подошла и попросила оказать так само допомогу, раз они ее сбили. На что они сказали, что зараз они откажут мне куткую допомогу. И потягнули меня за шею у микроавтобуса. Вот. Ну, той момент было вельми страшно, жахливо, але, ну, потом я успокоилась, ну, я уже разумела, что меня чакае. Вот, забрали телефоны, отвезли в РАУС, в мой РАУС, каля моего дома. Вот, але я не чакала то, что произошло на территории РАУСа. Меня гэты хлопец, які затрымліваў, ён падышоў, знайшоў мяне, падышоў і скрабаваў мяне, абраціўся ко мне, каб я легла тварам на капот аўтамабіля. На што я яму адказала, што ён неправамерны трэбаванне да мяне прад'яўляе, я не буду іх выполняць. Вот. И тогда он начал меня сбивать до того момента, ну, и он чекал этого момента, когда я положу лягу тваром на капот. И он бил по лицу, по шее, по ногам. Вот. Сломали мне очки. Вот. Ну, але стянули стяжками руки. Ну, на этом скончилось, потому что для того, что им было потребно въезжать за иншими, тому он покинул меня. Не ведаю, чему он вылечил, что я координаторка, коли у меня у заплечнику были только медикаменты, я в тот день оказывала допомогу сталым людям. Вот. Ну и это, наверное, было самое жахливое, потому что я ведала, что я не буду выполнять такие потребования, але и не ведала, до какого часу он будет меня сбивать. Ну и все остановится он. Ну, мне пошанцевало, и он спынился. Мабуть, коллеги его трохи как-то спынили, я не ведаю. Ну, а уже в РАУСе там, ну, стандартные процедуры проходили. Там ставились достатково, ну, как это, насколько у данный час это максимально, ставились достатково добро. Вот, можно было и потелефоновать родным, и в туалет ходить, и пить. То есть, ну, все, ну, такие первые замовы наши, они все допомагали.
Кольки вы у сукупности провели за кратами?
А маль что сутки.
Ось, а ти подавали заяву на со скаргой на то, что вас сбили?
Заяву не подавала, я обратилась за медицинской допомогой ко мне, ну и там меня спытали, что здарылось, и я расповела, и они это зафиксовали. Вот. На данный момент я занимаюсь постановлением, то, которое моя судья моего суда вынесла мне. Вот учора я как раз была у суде, оставляла замову на мотивационную часть. Ну, как бы я, наверное, представила.
Обскарживать собираетесь, да?
Так. Потому что на тот момент, когда я оказывала медицинскую допомогу, когда меня никого не было. Это были обычные женщины, которые шли у краму, и мне в протоколе позначили то, что я шла у колонии, где было 100 человек. Вот. Однако у моих справах не вызначено никаких злочинств. Вот. И когда я спитала, так за что тогда меня затримали, когда в моих справах нет никакого состава злочинства. На что ответили? Ну, треба выбирать иншие места.
Дякую, Ілона. Спадарня Вольга, я ведаю, што ваше знаходжанне ў міліцыі не было прыемным, але не было такім брутальным, як у Ілоны, як у Евгеніі. Вы пайшлі самі аўтазак, калі затрымалі вашага мужа на вуліцы, правілі там у састаронку дастаткова часу. І калі я чытала ваш аповед у Фейсбуку, я найбольш уразіла, што жанчына-міліцыянт вам сказала: «Не бойтесь, вас не будуць біць». Вот, у мяне такое ёсць уражанне, што жанчыны б'юць, магчыма, все ж менш, чым мужчына, але па іх могуць біць значна больш жорстка, калі, напрыклад, пагражаюць дзяцей забраць. Такіх выпадкаў было ўжо шмат, так? Ці калі сапраўды жанчына з непаўнагадовымі дзецьмі за кратамі, а дзеці могуць адны ў гэты момант знаходзіцца. А калі цяпер цяжарная жанчына за кратамі, вот, якое ваше было перажыванне ад трапленне ў міліцэйскі пастарунак, і як вы гэту сітуацыю ўсё ацэньваеце?
Ну, я, конечно, ее оцениваю, вот то, что вот девушки рассказали, это просто, ну, ужасно, это катастрофично, да, вот то, что я послушала, две истории Евгения и Илоны. Моя история была немножко иной. Мы с мужем переходили в проспект Независимости с тем, чтобы на противоположную сторону, по Володарскому. Мы шли от Русского театра, мы только перешли, мы по пешеходному переходу подъехал этот микроавтобус с ОМОНовцами, они выскочили, и совершенно там людей было очень мало. Там, ну, как перейти пешеходный переход, там человек 6, может быть, вот совсем мало людей. И они почему-то схватили двух стариков, моего мужа и другого мужчину, которому вообще 72 года, мы потом вместе оказались в этом московском РУВД, два таких седеньких старичка. И вот их повели в этот самый микроавтобус. Я подумала, что у моего мужа так много всяких заболеваний сердечных, я не брошу его, не оставлю. В общем, меня не забирали, я просто пошла за ним. Нас немножко повозили по городу, добавили нам до 9 человек, там были... Это Агния Лойко, которую вы знаете, там был директор детской художественной школы. Ну, кого поймали вот прямо на этом пятачке. Потом была еще немолодая супружеская пара, которые шли в столицу, торговый центр столицы. Их прямо у дверей тоже схватили. И там тоже схватили мужа, а жена пошла за ним, зная тоже, что, знаете, пожилые пары друг другу таблетки могут иногда дать. То есть просто идешь, ты понимаешь, что нельзя, там, может, скорую придется вызывать. И когда нас привезли, конечно, ОМОНовцы страшные, и это просто не люди. И я, конечно, мне было страшно, и мы все затаились, вот просто замерли, чтобы ни словом, ничем их не спровоцировать, вот как Илона. У нее она вела себя, ну, адекватно по-человечески, но они не люди. Понимаете? Поэтому нужно затаиться, и чтобы просто не получить. И когда нас привезли в этот РУВД московский, нас развели, видимо, по этажам, и нас, 9 человек, которые были вместе, на 4-й этаж в актовый зал. Мы там были первыми, потом ОМОН подвозил. И мне было даже интересно на них вблизи смотреть, на их лица. И я понимала, что вот командир этой небольшой группы, который привозил, это охотник. Это просто охотник за человеческими жертвами. То есть убить ему... То есть если эти солдаты, ОМОНовцы рядовые, это просто, ну, солдаты натренированные ловить и там бить, да, то это просто психопат-охотник. Это просто страшный человек. Поэтому здесь лучше затаиться. И вот первое, что было, вот как сказали, до того, как у нас Ну, нас только спросили по фамилии и сразу начали вызывать на этот досмотр, на шмон, как они это. И мне она сказала, там две женщины были, одна составляла этот протокол, а вторая просто сидела. И она мне говорит, не бойтесь, вас бить не будут. Но я промолчала, я ничего не сказала, потому что сказать им спасибо, да, спасибо и за это, да, но я понимаю, что мои шутки будут не к месту, они могут их ненависть спровоцировать. Ну вот. Но в целом я должна сказать, вот в этом московском РОВД, потом стало лиамоновцы, ну, в общем, там много людей потом подвозили, и были и молодые девочки, и студентки, и, ну, разного возраста, но мы пятеро были самыми старшими. В этом, в нашем помещении, те, кто был, никого не били. Вот при нас никого не били. В туалет тоже водили, в туалете можно было пить воду, кто хотел, вот. И... То есть не было какого-то такого насилия, ну, и они такими даже пытались прикидываться такими, ну, как бы вежливыми, я бы сказала. Но вся их вежливость закончилась, когда нас повели подписывать протоколы. И там уже было конкретное вранье, что мы были в какой-то группе людей, что у нас были лампадки, понимаете? То есть все равно вот есть вот этот конвейер, да, и на людей наплевать, и вранье, оно такое, как сказать, совершенно беззастенчивое. То есть без всякой совести, то есть готовый протокол в компьютере, туда просто наши фамилии добавляли, но ближе к вечеру, там этой женщине немолодой тоже ей стало плохо, ближе к вечеру мы там были 10 часов, с 12 до 22, естественно, с 8 утра без еды, вот. У меня тоже уже начинался приступ такой от голода, как человека, такого, по сути, с диабетом. Вот. И я потребовала еду, и мне дали там кусок хлеба и какой-то сыр. Ну, в общем, мне это помогло продержаться. И потом нам сказали, что, как они сказали, в силу вашего преклонного возраста, вас до суда отпустят домой. Вот этих пожилых, да, пенсионеров. Ну, преклонные так преклонные. Вот. Потом у нас вот пятерых откатали не только пальцы, но и руки. Там, ну и выпустили нас на улицу. Вот 10 часов без еды, без нормальной воды. Я не считаю нормальную питьевую воду из-под крана в туалете. И нас выпустили.
Вот. И чекаете суду теперь, так?
Да, да, теперь я жду суда. И то ли это будет только штраф, но я надеюсь, что суток нам не дадут в силу того, что мы преклонного возраста. Вот. Но вообще это все было вот этот на конвейер посмотреть изнутри, это, конечно, там было еще одно сильное впечатление. Одна женщина позвонила, у которой вот маленький ребенок, и она попросила позвонить домой, а трубку взял муж, и он стал отчитывать эту сотрудницу милиции, спрашивать ее фамилию, звание. И после она вырвала телефон, и они уже две впали в ярость. Они сказали, из-за вас, из-за таких. Нас преследуют, нам звонят, а врачи, вы врач, врачи отказываются наших детей там обслуживать. То есть они были в ярости, они реально боятся. И вот это мы тогда увидели, вот в этот момент.
Дякую, великий спадарня Вольга. Татьяна, вы что дня працуете с такими выпадками? Вы адвокатка, вы обороняете людей. Ну, мы все ведаем, что Иван Иванович Иванов дает показания человеку Балаклаве. Мы все ведаем, что ну, суды так само, напевно, вырашены еще до того, как они начались. И все, что бы вы могли порадить с юридичного пункта гледжения, как можно оборониться, як, ну, что треба зробить? Ну, загодя заключить домову с адвокатом, нечто подрихтовать, як поводить себе, як давать показания, что может допомогчи?
На самом деле, все зависит от того, какая конкретная ситуация. То бок, все зависит от певных обставин. Неде у меня были клиентки, которые просто примушали выдавать им копии всех потребных документов, примушали сотрудников милиции правильно заполнять все документы. Неде люди не рискуют такое робить. Что тычется миновито неких агульных парадов, то, конечно, коли есть махчимость, лепш заключить домов с адвокатом, как у некой нестандартной ситуации, можно было одразу потребовать того, как выкликали именно это ваших адвоката. У той выпадку, коли, например, идет процесс, можно просить, снова-таки, как выкликали оборонцу. что менавіта тычыцца той, што важна мне падаецца, той, што абавязкова трэба думаць не толькі пра сябе, трэба думаць, канешне, а тых, хто ад вас залежыць. То бок, калі ёсць нейкія дзеці, ці то можа быць людзі сталага ўзросту, трэба, як мне падаецца, быць увесь час на сувязі са сваімі блізкімі, каб яны ведалі, дзе вы, што з вамі адбываецца, і каб яны ведалі, што можна зрабіць з тымі, хто ад вас залежыць, калі з вамі нешта здарыцца. Што тычыцца менавіта паводзінам у РУС, у судзе, то зноў-такі тут можна казаць толькі пра агульныя нейкія рэчы, калі мы не кажам пра канкрэтную сітуацыю. То бок, абавязкова трэба чытаць, што вам даюць падпісваць. Калі ёсць магчымасць запісаць нейкія свае заўвагі, калі, напрыклад, супрацоўнік РУС не поўнасцю адлюстраваў тое, што вы тыя тлумачэнні, якія выдавалі, можна проста напісаць, што ёсць яшчэ нейкія пэўныя моманты, якія вось не адзначаны ў пратаколе вашага пытання. Калі ёсць нейкія доказы таго, што вы нічога не здзяйснялі, ні ў якім, напрыклад, мерапрыемстве не ўдзельнічалі, зноў-такі можна прасіць апытаць сведак, хадайнічаць аб тым, каб патрабавалі відэазапісы, напрыклад, калі вы ведаеце, што там ёсць нейкія відэазапісы, камеры відэаназірання на якіх-небудзь аб'ектах. То бок, трэба, гэта, напэўна, асноўнае, гэтакія агульныя моманты, што ўжо тычыцца канкрэтных парадаў, то зноў-такі гэта ўсё залежыць ад канкрэтнай сітуацыі. Хтосьці прызнае, напрыклад, віну і кажа, што так, вось, прызнаю, сапраўды там недзе ўдзельнічалі, больш не буду. Гэта права чалавека браць такую пазіцыю. Хтосьці кажа, што не, мяне там не было, і гэта могуць пацвердзіць такія-то сведкі, такія-то доказы, такія-то відэазапісы, здымкі і гэтак далей. Хтосьці кажа, што я ўдзельнічаю ў масавым мерапрыемстве, таму што я маю права на гэта ў адпаведнасці з канстытуцыяй і міжнароднымі стандартамі, і міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь. То бок, зноў-такі мы вяртаемся да таго моманту, што кожная сітуацыя індывідуальная, і ў залежнасці ад сітуацыі трэба ўжо вырашаць, як паводзіць сябе.
Дякую вялікі, Таццяна. У нас не так шмат эфірнага часу, так паспрабуем вельмі сцісла і ёмістэ далей пагаварыць. Я Евгенію хацела запытацца, можа цынічна будзе маё пытанне гучаць, але якія перавагі маюць жанчыны ў мірным пратэсце, як вы лічыце?
Слушайте, ну, если честно, раньше я думала, что женщин не так прям бьют, избивают, и у женщин как бы есть на это преимущество. Но, если честно, сейчас, ознакомившись, сколько сопа сейчас ходит по женщинам, и насколько женщина оказывается в какой-то ловушке, и побывавши вот там, в изоляторе, я могу сказать, что женщины также страдают. Да, мужчин берут как бы больше, но и мужчин больше выходит на акции протеста, потому что женщина все-таки боится, особенно когда она мама там, маленьких детей. То есть мне кажется, что все равно женщины более уязвимы в том плане, чтобы выйти там выразить свой протест, потому что они прекрасно понимают, что такое СОП и что такое детский приют. Ну, например, мне в РУВД грозили детским приютом, грозили, что приедут. Поэтому, знаете, я сейчас все-таки такого мнения, что мы все одинаково страдаем, и мы все одинаково от этого всего попадаем под каток репрессий. Поэтому мне как-то, если честно, не хочется сравнивать, кто больше, кто меньше. Поэтому, мне кажется, сейчас уже репрессии настолько большие, что нельзя говорить про то, что кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше. На всех находится какая-то ахиллесова пята. Так. Так,
безумоўна, Ілона, я от шмат аповедаў з пастарункаў, з турмаў, чытаю, слухаю, і там ну, практычна все людзі з вышэйшай адукацыі, эліта Беларусі знаходзіцца. Все гавораць пра такую атмасферу сястрынства, братэрства, якая там ёсць. Ці вы адчулі гэта?
Так, мне пашанцавала, я думаю, як многім іншым, ось мои сяброўкі, сукаверніцы, ось, гэта быў магістр гістарычных навук, лекар, настаўніцы. директорка ресторану. Ось. І так, всі стараються підтримувати, коли кому нещо потрібно, таблетки, салфетки, гігієнічні інші сродки. Підтримуюсь, коли починають хвилюватися про сім'ю, як це буде, як я не там. Це колосальна підтримка людей, яких ти бачиш у першиню. І я ніколи не думала, що таке можливо. Да, білоруси змінилися, я це бачу. Ось. І одна із моїх сябровок, яка вийшла з Жодіна, вона оповіла таку свої почуття від цього, що там ти знаходишся в таким місці, так? Але там стільки підтримки, стільки сябровства, стільки солідарності, стільки любви. Ну, кожен хоче підтримати тебе, щоб легше тобі було. І коли вона вийшла, це був той день, коли погиб Роман. Ось. І я її так само гэта вельмі вельмі супераживала. Ось. І яна сказала, що здесь дома яна не відчуває себе так, як там, де були люди, які могли підтримати. Там інша атмосфера, сябровство, підтримки, солідарності.
Дякую великі. Супереживання – це ключове слово тепер для многих білорусів. Я, як журналіст, маю бути безсторонній у своїй праці, у той передачі, яку ми зараз проводимо. Але так само психологічна новина про арешт моєї колеги Юлі Коцької. Так само вона моцно на мене емоційно поупливала. Максиме, ти тепер під час розмови відчувається. Ольга, моє питання до вас як до професіонала. Які поради ви дали б? Ну, і тим, хто може трапити за кратами, хто там, хто виходить, і тим, хто, ну, от, все це сопереживає увесь час. Це велика кількість людей. Що б ви порадили?
Це слово «сопереживання», воно, мабуть, центральне. Да? Ніщо так не підтримує нас, як сопереживання. Коли ми з мужем вийшли оттуда, нас не було 10 часов на свободі, его коллеги, его друзья написали везде об этом, что актер театра имени Горького арестован, и про это даже на «Эхо в Москве» прозвучало за это время. Вот эта актерская солидарность, она тоже здесь себя проявила. И там те, кто вот был с нами в РУВД, мы потом даже общались, созванивались, это были абсолютно новые люди, которых мы увидели первый раз, мы находили телефоны. Ну, то есть невероятным образом потом даже какая-то так, поддержка друг друга поступала от тех, кто был вместе. Вот. Но я работаю с людьми, которые пострадали до того, как я сама попала. У меня были, ко мне обращались люди, я работала бесплатно, естественно, с такими людьми, которые пострадали. И я им говорила о том, что да, вы пострадали, но мы сейчас должны сохранять максимально такой взгляд в будущее позитивный. Почему? Потому что мы Родине нужны надолго, в такой серьезной перспективе. Мы должны стратегически быть готовы бороться долго. То есть, чтобы не сдулись мы сейчас. Мы сейчас друг друга поддержим. Сейчас очень много пострадавших, сейчас есть погибшие. Но все равно нужно смотреть на проактивно, да, то есть чем мы активнее, чем мы больше людей поддерживаем, да, и принимаем поддержку других людей, тем лучше мы из этого выйдем, потому что если человек остается в состоянии жертвы, в эмоциях жертвы, он будет самым травмированным. А когда мы друг друга поддерживаем и думаем о том, как мы хотим жить в другой стране, мы хотим жить вот с такими людьми, с которыми мы были рядом, вот девочки в тюрьме, да, вот это настоящие белорусы. То есть вот мое самое сильное переживание было, самый счастливый день, это был день 16 августа, да, вот это вот первый большой марш. Я поняла, что это самые лучшие люди, вот с которыми я хочу быть рядом, и поэтому я никуда не уеду в другую страну, я хочу с ними жить, с этими людьми. Я хочу, чтобы жить среди таких людей. Понимаете, вот эти, наверное, вот эти переживания, это та опора, вот эта солидарность, поддержка, самый сильный наш ресурс. Вот, поэтому вот эта вот проактивность, участие, хотя бы маленькое, хотя бы скромное, оно делает нас теми, кто влияет на то, что происходит в стране. И сейчас, несмотря на то, что вот это насилие возрастает, и репрессии все больше и больше, и давление, ну, значит, мы будем бороться по-другому. Ну, мы будем бороться.
Дякую вялікі. Гэта была перадача «Толька жанчыны», яе ўдзельніцы, псіхолаг, псіхатэрапеўтка Вольга Андрэева, журналістка Яўгенія Доўгая, адвакатка Таццяна Лішанкова, спадарня Ілона. І я, Ганна Соус, дзякую вам вялікі. Усяго найлепшага. До побачення.
До побачення.
До побачення.